Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Все мы хорошо знаем притчу о милосердном самарянине. Это когда на вопрос книжнику, кто мой ближний, Господь рассказывает притчу о человеке, который шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником, был ранен, лежал. И вот мимо него прошли священник, левит, посмотрели, прошли мимо, и самарянин спас ему жизнь. И, конечно, эта притча приводится в пример в проповедях, как образец для каждого из нас, как образец милосердия, образец отношения к ближнему своему. Но здесь еще есть такой один момент, который не всегда замечается. Конечно же, из контекста этой притчи мы воспринимаем священника и левита, то есть ветхозаветного диакона, как людей недостойных, которые настолько жесткие сердцем, черствые, что они прошли мимо, не оказав нуждающимся помощи. Но если мы глубже всмотримся в историю, в традиции, в закон ветхозаветный, то мы увидим, что их поступок может быть продиктован, по мнению многих толкователей, не какой-то такой черствостью и жестокосердием, а тем, что по ветхозаветному закону прикосновение к мертвому телу делало человека нечистым. И если этот священник или левит шли в Иерусалим на богослужение, а по всей видимости они шли в Иерусалим, то если бы они даже проверили, повернув, живой этот человек или не живой, а он оказался мертвый, то они не смогли бы совершать то, что положено им по долгу службы. То есть они побоялись. Они побоялись того, что на них будет ритуальная нечистота. Для чего все это говорится? Для того, что вот эта грань хорошего и плохого, она очень размытая бывает. И тогда, если мы посмотрим с этой стороны на этих людей, то мы увидим, что, ну как же, они выполняли свой долг. Они выполняли свой долг, тем более, что может быть важнее богослужение? Что может быть важнее? При этом мы понимаем из отрывка евангельского, что Христос приводит этих людей как негативный пример. Какое это отношение может иметь к нам? Самое непосредственное. Я знаю одну семью, где супруг работает в органах, на внутренних дел он офицер, а его жену, когда она только приехала с другой республики, я принимал из пятидесятников православия. Ну, это было случайно, она подошла ко мне в храме, сама, молодая женщина, можно сказать, девушка, и сказала, что она хочет быть православной. И вот она стала ходить в храм, причащаться, в меру сил как-то стараться исполнять и внешний закон православной церкви. Познакомилась с человеком, который был крещен в детстве, православный. И тут-то возникла такая коллизия, что этот человек стал изредка, потом чаще, ходить в протестантскую секту. Конечно же, эта девушка подумала, что ну, это сейчас пройдет. Вышла замуж, но это не прошло, и этот человек принял крещение пятидесятников. О чем здесь речь? А о том речь, что, как у всякого человека, бывают трудности. У всякого человека бывает запрос на не на сиюминутное земное, а вот на что-то высшее, что-то беспокоит его. Он хочет найти какой-то смысл своей жизни, цель своей жизни. И вот этот человек искал смысл жизни своей, цель. Ему было не очень хорошо, у него были трудности, внутренние трудности. А он знал, что У них на работе есть сотрудница, которая очень воцерковленная. Она регулярно ездила по монастырям, ходила в храм, участвовала в таинствах. И как к сведущему человеку, он обратился к ней за помощью. На что получил ответ. Вот придет Великий пост, пойдешь в храм, там покаешься. И пробежала мимо. Но запрос-то остался. И запрос это реализован был в секте. Потому что туда, куда он пришел, его приняли с распростертыми объятиями. Попытались ответить на все его вопросы, утешить его, дать ему какой-то смысл. И возникает вопрос, что теперь человека уведет оттуда? Кто? Господь, наверное, только. Но представим себе, этот человек даже не догадывается, то есть эта женщина, что она походя сделала. И она не догадывается, что все ее молитвословия, все ее поездки, все это очень многое и многое, что она совершала, не перевесит этого маленького поступка. И, конечно, она это сделала не со зла. Мы постоянно, наверное, такие поступки совершаем. Мы не знаем о последствиях, которые с нами потом случаются после соприкосновения с какими-то людьми. Конечно, когда откроется потом, после нашей смерти, наверное, мы в ужас придем. Окажется, что мимо того прошли мимо, этому слова не сказали, этому внимания не уделили. А дальше как цепь событий с этими людьми развилась? Это обычный человек, эта женщина, она неплохая, она такая же, как мы все. Беда в том, что мы такие все. Потому что очень легко обратить внимание на внешнее исполнение каких-то ритуальных постановлений. Это легче так. Почему? Потому что человек в этом случае может почивать на лаврах. Он пропастился как положено, ему уже хорошо, внутренний комфорт, он сделал все как положено. Человек сходил в храм в воскресный день, он сделал все как положено, у него внутренний комфорт. Он не сходил в храм, дискомфорт, сходил, комфорт, не постился, дискомфорт, попостился, комфорт. То есть человек, он выбирает, что ему комфортно, потому что все однозначно, все правильно, как должно, выполнив это, человек внутренний комфорт получает. Это закон формальности, это внешний закон. А есть другой закон. Вот так Христос привел пример милосердного самарянина. И оказалось, что те священники и диакон, которые хотели выполнить, может быть, внешний закон формальности, они осуждены и порицаемы. А тот оправдан, похвален, переведен в пример. И мы давайте посмотрим на евангельское повествование. Как фарисеи относились к Христу? Что они такие злодеи были все? Они прям увидят чудо и хотят прям что-то плохое совершить. Давайте с другой стороны посмотрим на эту ситуацию. Это люди, из пеленок воспитывали в исполнении Ветхого Заветного закона, где говорилось, что там за это смерть, за это смерть, за это нельзя, это грех, это плохо. Они с пеленок впитали этот закон, с пеленок. И они ревностно пытались эти несколько сотен постановлений, несколько сот постановлений, около 600 постановлений, исполнять неукоснительно, потому что Бог так повелел. И когда они видели Христа, который это вроде как из точки зрения нарушил, это нарушил, это нарушил. Вот давайте с этой стороны посмотрим. Да они не злодеи были, они были обычные люди, вот они как мы были. Просто они видели, он делает неправильно, а правильно вот так. А просто другого, что наполняет смыслом весь закон, это любовь, они просто этого не заметили. Ну не видели, не было этого, огня в сердце не было, не вложили в них этот огонь. Некоторые были такие, которые сердцем восприняли Христа, и которых не смущали, как бы неправильные поступки Христа. Мы, кстати, ответ в этом Евангелии найдем, что, если мы внимательно будем читать, что из контекста Евангелия следует, что кто не рассудком, а сердцем пытался принять Христа, его учение, те смогли это сделать. Кто через рассудок, через понимание ума пытались это сделать, они от него отошли. Вот пример того, когда Христос говорил, что будете, если не будете есть плоти мои, пить кровью мою, не будете иметь жизни со мной. И написано, очень многие его ученики отошли от него, а потому что это не вмещалось в их сознание. И вот нам, братья и сестры, очень хорошо бы обратить внимание на то, что мы очень часто подменяем закон любви законом формализма. Это бывает и в обществе. Это бывает и в семье. Это, к сожалению, бывает и в отношении к самим себе. Неверно думать, что если мы будем поступать по закону любви, то мы будем постоянно вступать в конфликт с внешним законом. На самом деле такое бывает крайне редко. Крайне редко. Это опять от ума мы можем так подумать. А вот если я буду постоянно поступать по закону любви, то вот тогда... Да нет. Просто по закону любви поступать очень трудно, очень тяжело, очень неконкретно все. Потому что мы не знаем ту меру, которую человек может совершить. Вот нуждается человек на улице, лежит, бомж, допустим. И мы не знаем, какую меру любви мы можем к нему проявить. Там, дать ему банку консервов, 10 рублей, теплую одежду, привезти домой. И вот здесь начинается проблема. Потому что, вступив в отношения с этим человеком, мы как бы подписываемся на продолжение какой-то этих отношений. И здесь мы вступаем в внутренний конфликт. Потому что рано или поздно, по своей немощи, мы прекратим эти отношения. И что тогда будет? А тогда мы почувствуем внутренний дискомфорт. И мы, порой боясь вступить в эти отношения, чтобы не чувствовать внутреннего дискомфорта, мы просто как-то сторонимся, как-то формально, может, к этому подходим. Думается, что не нужно пугаться внутреннего дискомфорта. Потому что тот человек, который ничего не делает, возможно, что у него не будет никакого дискомфорта. Все у него будет комфортно. Но этого состояния душевного комфорта не приведет его в Царство Божие. А тот человек, который послушается сердца своего, послушается голоса любви и попытается реализовать эту любовь в своей жизни, он ошибется, он непременно ошибется. Но эти его ошибки, может быть, какие-то мелкие грехи, его поражения, они будут в очах Божьих стоить гораздо больше, чем поступки, чем состояние душевное того человека, который пытался избегать каких-то ситуаций, чтобы сохранить себя, чтобы не согрешить, чтобы не потерять внутренний мир. Потому что поступки того человека, который пытался избежать этого, они продиктованы отчасти эгоизмом. А поступки, ошибки и, может быть, какие-то грехи другого человека, который пытался слушать голос любви, голос своего сердца, они продиктованы именно тем, что человек забывает себя. И все свое внимание, все свое существо направляет на ближнего своего. И вот такое отношение сердца, отношение внутреннего человека, когда мы пытаемся забыть о себе, даже порой забыть о своих чувствах, о своих состояниях, о своих страхах, сомнениях, и пытаемся все свое внимание направить на того, кто нуждается, на другого, на того, кто рядом с нами. Это состояние, это намерение, это движение – оно радует, если можно так сказать про Бога, оно очень радует Бога, оно роднит нас с Богом. Мы слышим в Евангелии, как Господь говорит, «Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный». Вот, оказывается, это состояние, это движение, это внимание, оно делает нас богоподобными. И любовь, которая будет царствовать в нас, она покроет множество наших грехов.
Благослови, душа моя, Господа, весь огонь.